Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь», который выпускает бренд спортивной одежды «Гри». Меня зовут Анна Бойнова, и сегодня я буду вести этот подкаст. В прошлом выпуске я была в роли гостя, и мы вместе с его ведущей Надей Васильевой поговорили о беге на средней длинной дистанции и важности тренировок в команде. А сегодня со мной в студии многократный победитель и призер соревнований по скайранингу и трейлраннингу, а также главная по коммуникациям в команде гатчинского полумарафона Наталья Нищерет. Наташа, привет.
Привет.
Начнем с базы. Скайранинг и трейлраннинг — что это такое и в чем разница?
Это самый частый вопрос и, наверное, самый сложный, потому что, если говорить в общих чертах, то скайранинг — это частный случай трейл-раннинга. То есть практически каждый старт по скайраннингу можно отнести к трейл-раннингу, но не каждый старт по трейл-раннингу является скайраннингом. У скайраннинга более четкие правила и технические требования к дистанциям. То есть это обязательно вершина, обязательно перепад высот не менее 1000. То есть даже горный трейл не будет скайраннингом, если перепад высот, нижняя точка и выше, меньше 1000 метров непрерывного, получается, перепада. То есть, например, 10 раз забежать в горку с перепадом 200 метров, общий набор будет 2000 метров, но это не будет скайранингом. Ну и такое, что обязательно вершина должна быть, то есть это скоростные восхождения.
У вас в скайранинге бывают дистанции, они как-то делятся, во-первых, да, там какие-то есть средние, маленькие, длинные, как это примерно все происходит. И набор высоты на этих дистанциях, он обычно отличается или это тоже все хаотично?
В скайранинге в России официально есть 3 дисциплины. Это вертикальный километр, высотная гонка, высотный марафон. В Европе нет высотного марафона, насколько знаю, есть ультрамарафон, и раньше была категория Sky Extreme, моя любимая. Вертикальный километр. Перепад между нижней и высшей точкой 1000, ровно 1000. Дистанция не более 5 километров. Самый короткий вертикальный километр в России – проводился в Бизингах. Длина дистанции 1800 метров, набор высоты 1000. Это ты вот лезешь наверх, ровно в вертикальную стеночку. Вот. Самый длинный вертикальный километр, я не помню, где был, но что-то в районе 5 километров. Это уже такой просто пологий. Но основное правило — это 1000 должен быть перепад. Не набор, а именно перепад. То есть ты стартуешь, и через 1000 метров вертикальных ты финишируешь. Высотная гонка — это дистанция до 3 часов. Там перепад должен быть 1000, набор высоты от 1200 метров до 3 часов. То есть длина дистанции не так важна, как время победителя. Вот. Но там от 18 километров чаще всего. От 18 до 30. Скай-марафоны, высотные марафоны тоже немножко делятся. Есть скоростное восхождение на Эльбрус. Это классический скай-марафон. Длина дистанции 13 километров, всего 13 километров. Набор высоты 3300, если не ошибаюсь. Но лидеры, девушки, например, 4,5 часа бегут. Потому что это высота. Стартуешь с 2300, финишируешь на вершине Эльбруса. Это, наверное, самый такой запоминающийся и интересный старт для меня в России. Несколько раз его бегала. И один раз всего в рамках забега зашла на вершину. Без забега я уже входила на вершину, а вот именно так, чтобы погода и все сложилось так, чтобы мы забежали на вершину, всего один раз у меня было. Это вот классический такой скайранинг, прям вот именно изначально, с чего он задумывался в Европе и в мире. Сейчас добавили еще забег на Казбек подобный, тоже вершина, финиш на Казбеке. А в остальных регионах марафоны высотные, время победителя, я не помню там точно, это нужно прям смотреть. Как я уже вначале сказала, что в скайранинге очень важны именно параметры дистанций. И так как каждый регион уникален, конкретно по километрам сложно оценивать, потому что 13 километров или там 20 километров в Хакасии на Борус, эта дистанция совсем не похожа на те же там 20 километров на Урале, например. Поэтому там по времени, по уклону, по проценту. Вот. То есть тут надо прям вот как ТЗ прописывают, вот примерно так же все прописано.
А как ты пришла к тому, чтобы заниматься именно трейлом? Чем ты занималась до этого?
С университета я занималась ориентированием, но потом так сложились обстоятельства, что чтобы повышать свой уровень в ориентировании, мне нужно было ездить на сборы, а физически я не могла это сделать, потому что маленький ребенок, нужно работать, все такое. И в какой-то момент попробовала сбегать старт, который не ориентирование, заняла там второе место, поехала еще на один, снова вторая, оказалось, что это скайранинг. Я такая, ух ты. И как-то так плавно перешла именно в этот вид.
А какой была самая сложная и необычная запоминающаяся гонка, в которой ты принимала участие?
Самая необычная была в этом году Run Lab Trail в Ленобласти, на границе с Карелией, где не было троп практически вообще. Дистанцию ставили ориентировщики, и как со стартовой поляны вбегаешь в лес, и просто по лесу бежишь по флажкам. Несмотря на мой опыт бега Sky, Trail, стартов по России и миру, этот старт меня реально удивил, потому что это привычная для ориентировщиков такая среда, что ты бежишь просто по лесу, без тропинок практически, но при этом это беговой старт. А если говорить о каком-то экстриме или что-то такое, это Борус у нас в Хакасии забег. Он каждый раз меня впечатляет разной погодой, условиями. И в Европе я бегала Matterhorn Extreme, и в Шотландии Glencoe Skyline. В общем, экстрим-гонки, они запоминаются. То есть у меня нету такой, которая вот одна, которая удивила. А так каждая гонка интересна по-своему. А учитывая, что я бегаю скайранинг и экстремальные забеги, то каждый из этих забегов уникален.
Наверное, очень красиво.
Очень.
А чтобы быть скайранером, нужно жить в горах или достаточно иногда ездить куда-то на сборы?
Ну, в идеале, конечно, жить. Это идеальный вариант. Я жила долгое время в Челябинске и тренировалась в условиях города для таких забегов. Вот. Поэтому если помечтать, то да, это жить в горах. Но даже живя на равнине, можно готовиться к стартам по скайранингу.
Ну, я вот живу в районе Таганской, и у меня там вообще плоско. Вот скажи, как готовиться к скайранингу в условиях отсутствия горок?
Я вам скажу, жители Москвы не знают, что такое плоско. Потому что я жила в Челябинске, у нас самая большая горка была 13 метров. Крылатские и Воробьёвы горы у вас побольше, это точно. Ну, силовая, УФП. И все же иногда выезды нужны в горы, чтобы прощупать трассу, чтобы увидеть, что такое горы, покрытие, какие могут быть особенности. Вот.
А беговую дорожку используете?
Многие ее используют. И да, это идет в плюс, но лично я нет, меня на ней укачивает.
Ты сама из Челябинска, но сейчас живешь в Гатчине, в Ленинградской области.
Ну, как? Вообще, родилась я не в Челябинске. Мы туда переехали с родителями, когда мне было 13 лет. И вот до марта этого года я жила в Челябинске. Лет 10 уже хотела оттуда переехать. И вот в этом году все получилось. Да, я, получается, с марта живу в Гатчине и безумно счастлива.
А как так получилось?
Это очень долгая история. Ну, кратко. В Гатчине есть прыжки с шестом. Дочка занимается прыжками с шестом. И поэтому среди списка городов, где есть такие секции, помимо там Омска, Краснодара, это как Гатчина, ну, круто.
А условия в Гатчине, они для тренировки скайранинга, они лучше, чем были у тебя в Челябинске?
Ну, тут сложно сравнивать. В Челябинске для того, чтобы добежать до леса, мне нужно было 3 километра примерно бежать по городу. А в Гатчине я выбрала себе место жительства такое, что я, перебегая дорогу, вот двухполосную в прямом смысле, я сразу в парке. Именно по набору перепада высот Гатчина плоская. Это вот потом будет речь, наверное, уже о гатчинском полумарафоне, это будет его особенность. Вот. А если сравнивать с Челябинском, Гатчина просто вот ровненько, как стол вот этот вот. Но в плане природы мне нравится больше. Не знаю, из-за чего, может, из-за того, что лиственный лес, а в Челябинске он был хвойный. Я не могу это объяснить, это вот на уровне ощущений. Я выхожу из дома, и все, я в парке, в такой лесопарковой зоне, и можно очень много накрутить километров. Минусы — это что вообще практически нет перепада. Плюсы, ну, мне нравится и внешнее, и как-то атмосфера города, парка. Вот, поэтому по условиям, ну, к грубо говоря, одинаково.
А ты куда-то ездишь на тренировки, а дома там выходишь?
Нет.
Из дома, там плоско. Я езжу на какой-то парк специальный, чтобы там побегать, вот горки. И какое твое любимое место для этого?
В теории оно есть, но я до него доехала всего один раз зимой. Это до Дерговской высоты, а в самой Гатчине таких мест нету. То есть я выхожу, ну реально просто перехожу дорогу и все. Я бегаю по лесопарку, никуда специально на горы не выезжаю. Но летом был выезд в Прильбрусе. Я стандартно каждый год там сборы провожу. Ну, и этот год у меня по стартам минимум скайранинга. Всего несколько стартов сбегал. Остальное все трейл и пару раз асфальт пробовала шоссе.
Вместе с летом и теплом бег не заканчивается. В правильно подобранной экипировке можно заниматься спортом на улице в любую погоду и чувствовать себя комфортно. На сайте grigri.ru уже появилась новая зимняя коллекция для девушек. Заходите за обновками и продолжайте радоваться движению даже в зимний сезон. Ты и бегаешь иногда, наверное, пробеги, которые по шоссе.
Да,
бывает,
пробую.
Такое, да? Вот какая для тебя вот разница между психологическом и физическом плане?
Ну, по шоссе я медленный бегун. То есть у меня половинка, лучшее время, там на 1:30-1:36 бегала, и это просто я, не знаю, была безумно довольна, что ого, я так быстро могу бегать. Основные отличия в технике бега, наверное, в какой-то концентрации, как у меня тренер говорил, ну что там марафон бежать, ну уснул, проснулся, финиш. Вот. В скае и в трейл-раннинге голова должна быть включена всегда, всегда нужно смотреть, куда наступает нога, и продумывать свой маршрут за несколько шагов вперед. В гладких забегах просто стараюсь поймать какой-то ритм, темп, вот, и бежать так. Ну, для меня это совершенно разные стороны бега.
Ну, как тренировку использовать, по сути.
Нет, я бы не сказала, потому что все равно устаю очень сильно, другие группы мышц болят, и восстанавливаюсь также бывает долго после шоссе.
Еще один вопрос, мне просто интересно, как так, что ребенок выбрал у тебя прыжки шестом?
Я не знаю.
А ты занимаешься бегом. Это
я
необычный
не знаю.
Вид спорта сам по себе, да, вид легкой атлетики.
Ну, это получилось так. Я с детства не заставляла ее ничем заниматься. Ну, вот так, чтобы... Вот, я решила, что ты будешь ходить на эту секцию. Так как у меня родители многое решали за меня, я своему ребенку дала возможность выбора. И она с детства рисует, пробовала скалолазание. Бег, она сказала, я не хочу, мне не нравится. Ну и все, я не стала заставлять. Ходила просто на ОФП, они, значит, сдавали ГТО, там пятилетки эти маленькие, все там бегали, прыгали. И тут год назад, чуть больше, наверное, да, летом прошлого года она подходит и говорит, мама, я хочу прыгать в шестом. Откуда, зачем, почему? Она такая, ну ладно. А, скрипка была еще. Она говорит, я хочу играть на скрипке. Ходила несколько месяцев, говорю, ну окей, хорошо, будешь играть на скрипке. В школу не стала ее устраивать, в музыкальную нашла репетитора. Он с ней занимался, она полгода позанималась, говорит, все, я не хочу. И с шестом также, я хочу. Такая, ну хорошо, давай немного времени. Она говорит, я хочу заниматься. Окей. В Челябинске проходит спартакиада в прошлом году, в августе. Я говорю, пойдем смотреть. Пойдем. Ходили сначала, в первый день пришли смотреть только шесты. Она в восторге, но мы остались продолжать смотреть полностью всю программу. 3 дня мы ходили. Мама, какие они все красивые, мама, ты посмотри. В общем, она настолько вдохновилась спортсменами, что все, мы на следующий день пошли и записались.
Круто. Это я про это, про популяризацию, то, что все-таки где-то увидела и захотелось ей. Слушай. А твои родители, они тебя к чему-то приучали, куда-то тебя отдавали, или это было лично твое желание, заставляли, не заставляли? Чем занималась ты вообще в детстве?
Ну, в возрасте, когда детей отдают в какие-то секции, это там начиная с 5 класса примерно, мы жили в Подмосковье, поселок Монино, и папа у меня любит восточное единоборство, и поэтому меня дали в рукопашный. Я ходила на тренировки, но тренировки были вечерние, я не люблю вечером активность. Я каждый раз надеялась, что тренер не придет. Вот приходила и такая, хоть бы тренер не пришел, пожалуйста, пришел. Тренер хороший был, но мне не нравилось само вот, сам вид спорта. Но 3 года занималась. Потом было карате. Тоже родители сказали, ну, вот рукопашный хватит, давай карате. Русский бой Кадочникова был, айкидо было. Но в итоге я, где можно было, я прогуливала. Вот. Потом пробовали большой теннис. Ну, то есть не было такого, чтобы родители подошли и сказали, Наташа, вот что ты хочешь? Ну, я бы, наверное, не ответила бы, что я хочу. Хотя мы с подружкой, с одноклассницей бегали иногда, не по утрам, а там, говорит, пошли побегаем, пойдем, идем с ней вдвоем, такие пятиклашки, шестиклашки, бегаем такие. Но не было тогда еще, наверное, это 90-е были годы, там, какой, 94-й, 95-й, то есть как-то особо не до спорта, естественно, ни интернета, ни особо, ну, с телевизора даже не было. В общем, в моей жизни до 17 лет осознанно не было спорта, который бы мне нравился. Вот бои разные, теннис и все. И только вот в 17 лет я пришла в университет, когда тогда замдекана спросила, так, у нас там одни мальчишки на факультете, девчонки могут заниматься чем хотят. Выбирай фитнес, бассейн. Говорю, я бегать хочу. Разряд есть по легкой атлетике? Нет. Так, но в легкую атлетику не возьмут. Пойдешь в ориентирование? Я такая, что это вообще? Да, пойду. Вот, и получается, вот только в 17 лет я сделала свой выбор, а до этого были виды спорта, которые так, ну, не очень, не для моих биоритмов.
Наташ, подскажи, вот ты работаешь в команде Гатчинского полумарафона. Чем именно ты занимаешься?
Мы перед поездкой сюда несколько раз обсуждали, чем я там занимаюсь, и не смогли подобрать какое-то одно ёмкое слово. Так, на мне часть SMM. Тексты, контент-план, публикации, рассылки, ответы на вопросы, взаимодействие с аудиторией. Также я администрирую все регистрации на сайте регистрации на «Россия раннинге». Ну, то есть создаю мероприятия, события, все, что касается регистраций, настройки этих регистраций, взаимодействия с участниками, положения составляли тоже, редактировали. В общем, и взаимодействие с аудиторией. В общем, как здесь мы решили в конечном счете, это главное по коммуникациям, но не в таком глобальном, наверное, объеме, потому что с партнерами, с средствами массовой информации я уже не работаю, то есть не в моей компетенции. Вот, то есть SMM, определенная секретарская работа в плане регистраций. Всего так понемногу, но при этом очень большой объем.
А как давно ты начала сотрудничать?
С мая, ну вообще с апреля, в мае мне передали уже часть функционала, потихонечку вливалась, и вот с мая, получается, уже работаю. Старт будет в ноябре, а с мая уже такая работа проводится, что я очень удивлена.
А каково тебе оказаться по ту сторону, ну, забегов, условно, не на стартовой линии, а в шатре организаторов?
Ну вот я очень сильно удивилась, потому что мне казалось, что, ну, организовать старт — это не так сложно. А тут я понимаю объем работ, который проводится, немножко в шоке, потому что с мая каждый день мы ведем работу над стартом, который будет в ноябре. То есть, казалось бы, времени очень много, а тут каждый день. И действительно есть работа. То есть это не так, что ага, давайте-ка мы тут что-нибудь себе придумаем. Я даже летела сюда, у меня ноутбук с собой. Я в аэропорту успела там поработать немножко перед вылетом. То есть всегда есть работа.
А как так получилось, что ты вообще оказалась задействована в организации забегов? Чем ты занималась раньше?
Ну, у меня опыт работы в SMM с 2016 года. Я работала в группе Innovate, это британский бренд. Потом долгое время, с 2019 или 2020 года, работала в спортферме. И вот в августе этого года ушла. То есть у меня несколько лет, получается, спортферма проработала. Параллельно работала с Innovate, пока бренд не покинул Россию. Вот. То есть моя основная деятельность, помимо тренерской, помимо спортивной, была SMM. А в Гатчинский полумарафон я совершенно случайно попала. Я проводила Андрея на работу. Это когда мы только в Гатчину переехали, еще даже на съемной квартире жили. И мне казалось, да, я еще полностью не переехала, может, гостила еще там. Ну, я такая, иду, зима, снег. Нет, это весна была, но снег еще лежит. Я такая иду, думаю, зайду-ка я сейчас в пекарню, посижу, кофе попью с булочкой какой-нибудь. Это утро было. И тут девушка сзади подходит и такая, Наташа? Я такая, да, привет, меня зовут Вера. Куда идешь? Я такая, ну вот, пекарня. О, я тоже туда, пойдем. Это Вера Виноградова, это супруга Юрия Виноградова, который главный организатор Гатчинского полумарафона. Мы посидели в кафе, пообщались. Им нужен был СММ-специалист на другой проект. Вот, я сказала, что, о, классно, я хочу. А в итоге казалось, что нужен человек уже в Гатчинский полумарафон. И я так плавно перешла туда, и все меня погрузили во весь этот, эту атмосферу и в этот мир организаторский. Очень много интересного, очень много нового, и я до сих пор чему-то учусь, что-то узнаю новое для себя, хотя я спортсмен, ну, с таким уже опытом огромным. У меня почти 23 года в спорте. Но при этом организаторские какие-то тонкости я узнаю только сейчас.
Такой вопрос, а ты сама его побежишь?
Нет,
или будешь?
Мне сразу сказали, те, кто организовывают, они не бегут. Поэтому даже, говорит, не надейся.
А ты хотела?
Ну, в этом году точно нет, потому что я хочу именно со стороны организаторов прям вот полностью прочувствовать этот старт.
Наташ, в этом году команда ГРИ приедет на Гатчинский полумарафон практически в полном составе. Ребята говорят, что это идеальный старт для завершения сезона и для корпоративного тимбилдинга. Вообще, Гатчина — это какой-то удивительный пример одновременно камерного и душевного забега и скоростного полумарафона, куда спортсмены приезжают показывать высокие результаты. Как ты считаешь, что делает Гатчинский полумарафон таким особенным?
Так, ну, Гатчина вообще очень симпатичный, уютный город, и я каждый раз, когда иду куда-либо, пытаюсь понять, что именно делает его таким. И недавно мне пришла в голову мысль, что он как кукольный. Вот почему он уютный? Он какой-то он маленький, небольшие дома, нет высотных зданий, но они там есть только вот на въезде. А центр, он весь невысокий, и создается атмосфера, вот как вы сказали, камерности, уютности какой-то. Организаторы сами из Гатчина. Но при этом Гатчина очень небольшой город, находится рядом с Санкт-Петербургом. Мои знакомые сказали, что, ну, приехали в Гатчину, и такие, да, но здесь совсем другой вайб. Ну, я из того поколения, когда вайб слова даже не знали, поэтому у меня используется атмосфера, настроение. То есть Гатчина — город со своим настроением, со своей атмосферой. Плоская трасса, набора на дистанции нет. Трасса проходит по центральным улицам города, и в совокупности получается очень быстрая трасса. То есть я Гатчинский полумарафон не бегала, но бегала за Бег РФ, и да, там мой личник как раз вот час 30-36, я не знаю как, может, там какие-то магнитные эти, не знаю, специальные штуки, которые позволяют бежать там именно быстро. Вот, но мне кажется, что это из-за рисунка трассы, ну, то есть вот, сама трасса, из-за того, что нет перепадов высот, достаточно много зелени, может быть, дополнительно кислород какой-нибудь. И организаторы, я вижу, что вкладывают в мероприятие душу. Изначально нет цели там, заработать. То есть все разговоры идут о том, чтобы сделать старт настолько хорошим, чтобы у каждого участника возникло желание вернуться. И волонтеры задействованы, это местное население. То есть не так, что организатор кто-то откуда-то взял, приехал, провел и уехал. А именно сами жители города являются организаторами и участвуют вот в каждом процессе. Мне кажется, это тоже придает определенное настроение тому старту. Ты чувствуешь, что ты приезжаешь в гости. Ну, то есть вот сейчас мы реально готовимся к приему 4500 гостей.
А вот такое время для старта, оно выбрано не случайно, достаточно позднее, то есть уже к конец сезона, по сути.
Но по поводу выбора времени, тут я ничего не знаю. Я знаю только, что изначально самые первые старты проводились в конце ноября или в декабре. «Здравствуй, зима» назывался старт. Да, кажется, в конце ноября. А почему проводятся именно сейчас в эти даты, я не знаю. Но мне кажется, Ленобласть — тот регион, где в начале ноября еще нет морозов. Судя по фотографиям предыдущих годов, я смотрела, погода достаточно беговая. То есть люди бежали в шапках, в перчатках, но в майках. Ну, как вот говорят, беговая погода.
Красивый Питер. Желтый.
Ну, не совсем. Гатчина все же отличается от Питера. Я сколько раз была в Санкт-Петербурге, у меня не было желания там, о, я хочу сюда переехать. А в Гатчину, когда приехала, все, я здесь буду жить. Гатчинский полумарафон пройдет в воскресенье, 12 ноября. Приезжайте к нам, чтобы установить личный рекорд на плоской трассе, красиво закрыть сезон быстрым забегом или просто пробежаться в новом месте и провести выходные в гостеприимном городе недалеко от Петербурга. Будем очень вас ждать.
После Гатчины уже окончательно наступит межсезонье. Где ты обычно или как ты обычно проводишь зимние месяцы? Может быть, какие-то сборы ездишь?
Ну, несколько последних лет я в ноябре на школьные каникулы. Когда ребенок школьник, все выезды строго по расписанию каникул. Каникулы в конце октября, в начале ноября. Ездила на сборы регулярно. Но в этом году, так как у меня достаточно кардинально поменялась жизнь, несмотря на переезд, ну, и включая переезд, эту осень я проведу в Гатчине, ну, вот в новой роли организаторов, потому что я не представляю, как можно уехать в начале ноября, когда там 12-го уже старт. То есть я думаю, там очень много работы будет. И я, наверное, тот спортсмен, у которого особо в межсезонье не бывает, потому что я хочу сбегать Mad Fox, который будет в декабре. Ни одного не пропустила. С самого начала все бегала старты. И всегда в призах, кроме одного схода. Вот, потом хочу дорогу жизни пробежать. Ну, то есть, да, я зиму в межсезонье как-то особо у трейлранеров, мне кажется, нет. Просто отдыхаем немножко. И все, готовимся к зимнему сезону. У лыжников и у легкоатлетов есть там зимний сезон, летний сезон. А у нас летние старты, зимние старты. Там отдохнешь немножко осенью и снова.
Ты вот сказал, что ты работаешь также тренером. Скажи, вот сейчас популярность скайранинга, трейлранинга, она как-то набрала обороты? Больше людей начали заниматься этим? Или, в принципе, за какой-то там промежуток времени ничего не изменилось? Так как вот в беге популярность, она вот нарастает, и пока вот еще спада не предвидится, мне кажется.
Угу. Ну, тренером я работаю с 2016 года, и скорее именно в трейл-раннинге и скай-раннинге пик был, ну как мне кажется, 18-19 год до пандемии, потому что были доступны международные старты, очень много стартов международных. Я сама вывозила группу на Канары, 3 года подряд. В Норвегию мы ездили, в Шотландию сама выезжала. То есть было очень много поездок международных, и такие старты, которые уникальны не только в России, а в мире, в принципе, в мире. Как я говорила, Гленка Скайлайн, например, гонка. Таких нету аналогов вообще нигде. И, естественно, такие мероприятия, они собирали достаточно желающих. Мне кажется, вот в период пандемии был некий спад. Больше люди стали бегать гладкие забеги. Наверное, может, нет. Ну вот в моем тренерском объеме пиков, спадов не было. Тут я скорее сужу именно по запросам. До пандемии очень много было запросов на международные старты. А в период пандемии народ предпочитал больше домашнее ОФП и бегать где-то недалеко от дома. А последние 2 года, ну, естественно, сосредоточилось все на российских стартах. Если говорить о общем количестве желающих тренироваться и заниматься спортом, также. Единственное, меняются запросы. Но сейчас у меня в основном так как у меня специализация трейл и скайранинг, то большинство ребят у меня бегают именно такие старты. Но, как мне кажется, стартов сейчас у нас по трейл и скайранингу достаточно много, и многие проводятся уже там из года в год. Лично мне уже хочется чего-то новенького. Прям вот откровенно хочется чего-то новенького. Единственное, есть старты, на которые я готова там 10 раз подряд ездить. Их не так много. Вот именно из-за того, что дистанции очень красивые, и каждый год они из-за погоды разные. А так от чего-то уже немножко устаю.
А сейчас ты имеешь возможность куда-то выехать за границу на какой-то старт?
Ну, у меня Шенген закончился в июле. Но в прошлом году осенью я не знаю, что мне пришло в голову, но я такая, у меня есть Шенген, но я захотела британскую визу. Вот просто мне нужна британская виза. Зачем? Непонятно. Стартов никаких нету, ничего. Просто я собрала документы, подала, мне через месяц сделали британскую визу. Я в марте съездила в Лондон просто так. На данный момент я смотрю, что ребята бегают, ездят, и есть старты, на которые я даже заявлялась в Италию, просила, чтобы мне оплатили стартовый взнос, написала организаторам, мне сказали, да, без проблем, приезжайте. Но меня пугает все же логистика. Очень долго, получается, летать. В последние годы я сложнее переношу перелеты, вообще любую дорогу. Я думала, это все байки, типа там, когда под 40 уже комфорт нужен, ничего подобного. Я тут ночи. Ездили мы из Ростова в Питер. Ночь. Все, я после ночи в поезде просто сутки потом в себя приходила. Так что останавливает именно логистика. А так я думаю, что если захочу, то можно будет документы сделать и съездить.
А наши вот старты российские, они сильно по уровню отличаются от зарубежных? Не конкуренция, а организация скорее.
Нет, 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 нет. Есть старты в России, которые проводятся, и их можно ставить эталоном даже на мировом уровне. Очень качественные старты у Михаила Долгова. Учитывая количество человек, которые принимают участие, команда работает очень хорошо, пропуская через себя все это количество человек. У Wild Family старты хорошие, и они как раз вот ищут новые локации, как и Михаил. Что-то новое придумывают для участников. Вот, к сожалению, не поеду в Чечню, но очень хотелось, но я сезон закрыла. Недавно ездила на Ватавару с Михаилом, второй раз уже. Очень нравится старт. И Териберка, которая должна была быть Кильдином, но в итоге стала Териберкой. Одна, наверное, из гонок за последние годы, где я настолько получила удовольствие от дистанции. Вот именно сама трасса. Я бежала, и вау, круто, неужели? То есть такого вот очень не хватало. Есть локальные старты, очень небольшие, но настолько качественно сделаны. Борус, который я уже неоднократно называла, это в Хакасии старт, в апреле проводится. Не очень большое количество участников, но учитывая условия, очень хорошо проводится. И в Европе есть такие старты, на которые приезжаешь и думаешь, что вообще, что происходит? Где я? Верните меня обратно. Вот. Ну, то есть тут зависит от команды, даже, наверное, не от страны, а именно от команды и от того, сколько сил, времени они вкладывают в свое мероприятие.
А такие нагрузки, такой набор высот, само нахождение на высоте, это... Мне кажется, достаточно травмоопасно или опасно для здоровья даже. Да. Что бы ты посоветовала, начинающим скайранерам, да, правильно я говорю? Да. Что бы ты им посоветовала при выборе дистанции и вообще подготовке к таким забегам? Может быть, от чего-то стоит отказаться на начальных этапах?
Да, на начальных этапах стоит отказаться, конечно, сразу от экстремальных забегов. Есть как я говорила, вертикальный километр. Если хочешь проверить, можешь ли ты и нравится ли тебе бегать в горах, попробовать какой-нибудь вертикальный километр. Это не очень большая дистанция. По времени чаще всего контрольное время ставят 2 часа. То есть там 2 часа мучился в горочку и определил, нравится тебе или нет. Я не рекомендую бегать старты на высоте без акклиматизации. Очень многие говорят, что лучше с наскока, если нет времени акклиматизироваться, но я знаю несколько случаев, когда в реанимацию после такого увозили. Лучше заранее приехать, акклиматизироваться. И самые первые горные старты выбирать в горной местности, но где нет высоты. Ну, либо не очень высокие горы относительно уровня моря. То есть, например, в Дагестане, на Урале, Роза, например, Красная Поляна, тоже там до, ну, чуть выше 2000 горы. Ну, сахарную не считаем, есть такие вот Роза-пик. Там можно попробовать. Ну, в общем, не гнаться за объемом и не гнаться за высотой. И я знаю, что на некоторые сложные старты есть ограничения, требования. То есть на тот же Эльбрус, например, не допустят, если нет финиша в каком-нибудь горном марафоне. Ну, раньше так было, сейчас не знаю.
А какой у тебя был самый сложный забег в твоей жизни?
Сложный? Ну, это самый сложный вопрос. Потому что если говорить о физической, где я страдала, но бежала, таких наберется достаточно много. Самый сложный технический, например, где нужно было разные покрытия трассы преодолевать. Наверное, первый раз Тромсо в Норвегии мне было сложно, потому что там был элемент, нужно было на гору лезть. Ну, наверное, все же Шотландия, Гленка Скайлайн. Там были очень сложные гребни, ну и вообще особенность гонки в том, что километров 5 на второй части дистанции это гребень, и нужно траверсом его пройти. Стоят маршалы, предлагают обвязку, где нужно. Да, то есть там элементы бодеринга такие не сложные, но нужно было карабкаться. Это мне все очень нравится, но это технически, я думаю, сложно. Ну, в общем, вопрос для меня сложный. У меня нет таких гонок, мне кажется.
То есть элементы альпинизма, они присутствуют, а ты как-то к этому готовишься, может быть, какие-то там занятия даже проводишь?
Скайранинг — официальная дисциплина альпинизма. Это одна из официальных дисциплин альпинизма. Ну, не только в России, в мире. То есть под эгидой высотных видов спорта. И у нас есть старты, где нужна каска, нужна обвязка, нужны кошки. В Швейцарии, например, Matterhorn Extreme, там нужны котята, это вот мягкие маленькие кошки. И ледник проходим обязательно в них. И это старт, где я беру перчатки, потому что там веревка, и нужно придерживать себя. Вот, на Эльбрус у нас в обвязках, то есть обвязка обязательно в снаряжении, усы самостраховки, карабины, все такое. И когда я только узнала о том, что такое скайранинг в 2013 году, я добросовестно прошла самые начальные альпинистские курсы с Магнитогорским альп-клубом. Вот, ну то есть, как я уже сказала, скайранинг — дисциплина альпинизма, но дистанции не сложнее, категория должна быть не сложнее 2А категории сложности. Ну то есть это такой начальный альпинизм, где-то отдельно. Сейчас какие-то навыки я не оттачиваю, то есть я знаю какие-то азы. Ну, то есть, например, вязание узлов нам не нужно, потому что мы используем уже обвязку и карабины, но, например, зарубаться не ледорубом, а палками, например, это можно научиться. Ну, в смысле, что желательно владеть этим навыком начинающим скайранером, то есть сразу это все отработать, надевать обвязку, перестегиваться, понимать самые простые отличия карабинов. Ну, то есть начальная альпинистская подготовка нужна, если собирается человек заниматься скайранингом, и у меня она есть. Часть где-то отрабатывала, как я уже сказала, на курсах, а часть приобретается на тренировках. То есть мы приезжаем на Эльбрус, там фирн, все, надеваешь кошки и идешь, учишься правильно наступать где-нибудь не очень высоко, вот, чтобы, если на старте будут подобные участки, чтобы уже знать, что делать.
На скалодром приходится ходить?
Ходила, да, на скалодром ходила, но сейчас нет возможности такой, и мне больше нравится естественный рельеф, но думаю, что так иногда можно.
А ты сказала вот, что ты сходила. Часто ли приходится вообще сходить с дистанции? И обычно какие-то причины?
Так, ну вообще сходов у меня с крупных соревнований один. Самый первый раз я сошла с дистанции, это был Канжак. Я бежала обратно, мне стало плохо, было очень жарко. Я подошла к маршалам, они мне сказали, ну, здесь мы эвакуировать не можем, спустить вниз, а дистанция туда-обратно. я вот вниз иду, остается 12 километров до финиша. Мне говорят, не-не-не-не-не, здесь тоже не эвакуируем. А я подхожу, говорю, эвакуируйте меня, пожалуйста. Они говорят, нет, мы отсюда не увозим, вот реку перейдешь, и оттуда точно возят. Я пошла, остается 8 километров до финиша. Они такие, ну да, ну вот как участники пробегут, так и отвезем. А я понимаю, что участники, учитывая контрольное время, часов через 8 только они поедут. И я пешком дошла. В итоге я была там за 6 часов, я Канжак тогда прошла. И была что-то даже где-то в первой сотне. Ну, для примера, на Канжаке там бежит около 2000 человек, и в тот год быть в сотне — это, ну, это хорошо, потому что там девчонок, например, человек 600 бежит. Вот, я считала, что я сошла, потому что я была далеко не в призах, вот, но у меня есть официальный финиш. А вот так вот, чтобы осознанно именно сойти с дистанции, это была Вальхалла. Когда мне что-то ударило в голову, я решила пробежать 160 километров зимой. Мне было очень любопытно, потому что такие дистанции я не бегала. У меня были 110 километров и 115 с набором там, 6 800 и 8 тысяч в горах, но летом. Я бежала там 19 часов эти дистанции. А тут 160 зимой по равнине. И мне хотелось понять, что движет моими учениками, подопечными, ребятами, которые хотят это бежать. Мне хотелось самой это прочувствовать, понять. Вот, я заявилась, прибежала. Старт вечерний. Получается, вот после первых двух часов я понимаю, что уже темно, и я не получаю удовольствия от бега. Вот просто не получаю удовольствия. Мне бывает тяжело, я бывает страдаю, но при этом, наверное, от преодоления, что ли, какой-то кайф такой ловишь. А тут вот просто вообще никак, вот не хочу. И девочка знакомая прибегает, говорит, типа, что случилось? Я говорю, я сейчас отдохну немножко. Ну, я замедлилась просто. А в голове уже было решение, что я добегаю до пункта питания и схожу. Это было самое правильное решение в моей жизни, потому что я поняла, что мое мировоззрение, мое, наверное, мое беговое восприятие, оно немножко иное. То есть я физически знаю, что нужно организму, чтобы бегать длинные дистанции, но головой такие дистанции я бегать не готова. Просто это не мое. Вот. Все, я поехала домой спать.
А как рассчитать вообще силы на таких дистанциях, когда вот, ну, ты, я понимаю, что ты знаешь рельеф трассы, примерное расстояние, но все равно это же не забег по шоссе, да, где ты знаешь свой целевой темп, и с ним выходишь и бежишь, а тут у тебя там 40 километров, и тебе надо как-то вот балансировать и понимать, где бежать, где идти, с каким темпом бежать.
Ну, 40 — это еще быстро, там еще нужно бежать. Ну вот, например, когда я бежала свои первые 100 километров, 115 с набором 6800, 2015 год был, ультра-Пиренеи, я не знала, как распределять силы, потому что, говорю, первая моя такая ультра была. Я бежала, пока бежится. То есть я не ускорялась где-то излишне, просто вот бежится, я бегу. Устала, я в горку пешком иду. Но последние 15 километров я шла пешком, потому что очень сильно начали болеть ноги, просто мышцы не были готовы к такому объему. Вот, второй раз, когда я бежала уже подобную дистанцию, я знала уже примерно, что ждать, и использовала такой же принцип, пока бежится, бегу, и заметила, что бежится мне в районе 12 часов. После 12 часа уже начинаешь терпеть, страдать, но на той дистанции я пешком уже практически не шла, то есть максимально, где можно было бежать, и бежала. Ну, тут основное правило, наверное, начинать спокойно, но при этом не проигрывая самой себе. То есть это нужно поймать такую крейсерскую скорость, когда ты бежишь комфортно, но при этом искусственно не замедляясь. Ну, объяснить, наверное, сложно. Вот на уровне ощущений оптимальный такой вариант. Ну, то есть проигрывать самой себе — это когда, например, можешь бежать комфортно, например, по 5:30, а ты бежишь по 6 минут. Самой себе проигрываешь эти 30 секунд на каждом километре. Ты точно так же устанешь там после 30-го, после 40-го километра, но проиграешь себе там, 15 минут.
Вот в марафоне большой вклад питания, да? Но у вас, я так понимаю, вклад питания, он еще больше, да. Потому что дистанция длиннее. Вообще, как ты пришла к правильному вот подбору?
Путем проб и ошибок. Самый первый свой забег, 30 километров, я бежала вообще без ничего в горах. И была лидером до там, 24-го километра. Но так как я ничего не ела, у меня силы закончились, и я не могла сделать даже шаг. Я кое-как дотрусила там до финиша. В итоге стала второй. И поняла, что так, надо что-то кушать. Потому что мне все таки: что? Ты ничего не ела? Ну, я же худею. Вот. Ну, пробовала разное. Это был 13-14 год. Тогда о спортивном питании особо еще никто ничего не знал. Заказывали свигли, там хай 5, вот такое. Делали пюре из кураги, мёда, орешки. Потом потихонечку так стала читать, смотреть, кто что использует. И, ну вот, с 15 года стабильно стала использовать спортивное питание. Пробовала разные бренды. Ну, многие бренды знаю, что-то нравилось, что-то не нравилось. Вот в 17 году впервые ГУ попробовала, увидела у чехов их, мне понравились. Нашла, где они в России продаются, вот у спортфермы. Начала с ними сотрудничать именно как спортсмен-амбассадор. И вот с 20 года, как и сама, до сего года. Но я продолжаю быть их амбассадором. То есть, если говорить о спортивном питании, то вот бренд подходит именно мне. А я знаю, что брендов сейчас очень много, каждый может подобрать свое. Но вообще ошибок в питании у меня было много, там о каждом можно рассказать. Как, например, в Иркутске я узнала, что пить воду просто горную — это не очень хороший вариант, когда ты бежишь 5 часов. Потому что, ну, то есть водой наполняешься, а жажда не проходит, потому что талая вода, она пустая. И вот я помню, что я просто как аквариум. Я вливаю в себя воду, она уже не лезет, а мне ужасно хочется пить. Вот, такая, так, что? Ага, изотоники, поняла.
Ну, у вас вообще перед стартом, я так понимаю, достаточно тяжелая подготовка, наверное, в плане формы, определенную под определенную погоду, ведь погода внизу и наверху очень может отличаться.
Да.
И питание. Сколько это времени вообще занимает?
Ну, зависит от старта, зависит от дистанции. А вообще, да, бывает, что стартуешь, плюсовая температура, а на вершину забегаешь, там снег. Реально снег. Поэтому у нас чаще всего жесткие требования по экипировке, с собой обязательно куртку. На дистанции, где очень большой перепад высот и очень сильно перепады температур, есть заброска. На Эльбрусе есть заброска на бочках на высоте 3700. То есть ты до 3700 можешь хоть голый бежать. А с 3700 уже обязательное снаряжение. И с вечера туда завозят вещи или с утра. Ты туда ботинки можешь положить, что-то теплое. Я пуховичок, ну, он обязателен в снаряжении. А на Казбек также, там по равнине бежишь, может быть, тепло. От горячих источников, от ванн, там уже каска, кошки. Ну, то есть часть экипировки, которая понадобится на большей высоте, организаторы позволяют положить заброску и обеспечивают эту заброску. То есть не сразу сам все это несешь на себе, а есть пункт, где ты можешь это все взять.
Какой примерно у тебя недельный объем для подготовки к таким длительным забегам? Ведь это же, получается, длиннее марафона, а марафонцы бегают много.
Но весь мой спортивный путь, он был такой. Я начинала бегать короткие дистанции, потом из ориентирования, когда ушла в трейл скайранинг, я начала бегать ультры, потом с ультры перешла на экстрим гонки и потихонечку начинаю понижать километраж. То есть сейчас вот я прям ультры не бегаю. Ну, 55, ну сколько там, 73 это была самая большая, это не ультра, да? Вот. Когда я бегала сотни, у меня недельный километраж до 150 доходил, то есть ну, около 600 в месяц выходило. На Sky Extreme примерно такой же километраж держался, ну, поменьше, 130, наверное. Потом в какой-то период я поняла, что чрезмерный километраж, он утомляет и, может, не приносит ту пользу, о которой думаешь. То есть, например, можно бежать так же быстро, уверенно, но с меньшим километражом. Этот год у меня такой весь очень скомканный, потому что я в этом году развелась, и это все было очень неожиданно. То есть у меня уже планы были на этот сезон, там все, а тут с ноября у меня вот просто с ног на голову вся жизнь перевернулась. Поэтому сейчас, например, у меня, если сотня набирается в неделю, это прям вообще хорошо. На прошлой неделе у меня 60, на позапрошлой 40, ну, потому что после ватовары восстанавливалась. Так, где-то 90-100, но при этом я понимаю, что скорость у меня не проседает, а наоборот, я стала бежать быстрее. Но вот на ультрах, как это сказывается, я не особо прочувствовала, потому что Териберку я пробежала хорошо, я там выиграла. В Атавара была через 3 недели. Через месяц она была. Там была я вторая, но чего-то не хватило. Мне показалось, что нога, может быть, вот объемов. Вот. Ну, то есть, если бегать ультры, то сотню минимум точно нужно держать. Сейчас мне для марафона 80-90 маловато. То есть я вот хочу этой зимой поднять уже до сотни снова.
Я так понимаю, что там вклад силовой подготовки еще очень большой. Там, наверное, какой-то баланс между беговым объемом и силовой подготовкой. Вообще занимаетесь ли вы силовой подготовкой?
Ну, раньше да. Сейчас, вот я говорю, у меня немножко очень скомканная такая подготовка идет. И сейчас силовую не делаю, делаю ОФП. Ну, силовая, в моем понимании, это работа с весами. А ОФП — это со своим весом упражнение. Вот, то есть я сейчас прыгаю, там всякие СБУшки, потом выпрыгивание, лягушечки, вот такое вот. Раньше, да, со штангой. У меня дома штанга была, я приседала, всякие выпады. Вот. Что позволяло делать штанга, то и делала. Насколько большой вклад должен быть силовой подготовки для трейла скайранинга? Тут споры идут, ну, не прям серьезные, но ведутся. Кому-то, например, подходит, кому-то не подходит. Мне кажется, все же ну, больше индивидуально. Надо смотреть, у кого что слабое, нужно подкачать. Если силы достаточно, то надо другие качества развивать.
А какой-то кросс-тренинг, может быть, велосипед, не знаю.
Ну, да, велосипед тоже используют, но дело в том, что я какой-то фанат бега. Я бегаю уже долго, и я люблю бегать. Я не люблю велосипед, я не люблю лыжи. Так иногда с дочкой покататься, да. Но использовать это именно как элемент тренировки мне не нравится. Мне хочется выйти и побежать. Тоже задают вопросы, спрашивают, тебе еще не надоело? Нет. Если мне не хочется бежать, мне, значит, вообще никакой нагрузки не хочется. Я просто не бегу. А так вот сам процесс. Мне нравится по асфальту бегать, по стадиону, по шоссе, по болотам, по горам. Вот само движение.
В связи с этим, раз ты так любишь бег, какой у тебя самый длительный перерыв был, когда ты не бегала, отдыхала? Вот, может быть, и даже из-за болезни, или там из-за травмы, или осознанно?
Так, ну, у меня был достаточно большой вынужденный перерыв. Это когда я закончила университет, а это был 2005 год. Тогда бегового бума еще в помине не было. Очень строго родители реагировали, что что? Связать свою жизнь со спортом? Да ни за что, и все такое. Поэтому я так иногда побегивала для себя, но вот именно целенаправленно тренироваться я забросила. Перестала участвовать в соревнованиях, потому что, ну, я же взрослая, я должна работать, какие-то соревнования. И перерыв длился достаточно долго, около 7 лет. Не то чтобы перерыв полностью от бега, а именно от регулярных тренировок. То есть мне иногда в голову что-нибудь ударит, я пойду побегаю. Мне хотелось бегать всегда, мне хотелось тренироваться. Я не могла представить, как я без этого буду, но настолько было огромное влияние общества, что я думала, ну да, наверное, вот так надо, наверное... Взрослые люди так не делают. Я же, правда, уже не студентка. Ну, все, я буду там бегать. Вот. А потом, когда после декрета сорвалась.
Я напоследок спрошу, может быть, есть какой-то вот старт на следующий год, который ты вот грандиозный такой? Может быть, вот он один, где ты вот планируешь вот как пик формы? У всех спортсменов бывает такой старт, на который они планируют пик формы.
Угу. Ну, в общем, в этом году у нас Настя Рубцова сбегала Matterhorn Extreme, который я дважды бегала. Она выиграла эту гонку, и очень много разные ресурсы освещали. И я понимаю, что это чувство не то чтобы зависти, а такое, что эту гонку я хочу еще раз пробежать. То есть вот я не то чтобы первопроходец там, но я бежала эту гонку в самом первом его издании. Вот они такие, о, мы здесь делаем новый старт. И я, получается, приехала и бежала вот среди тех, кто впервые бежал по этой дистанции. И я понимаю, что мне она настолько нравится, что я хочу, я готова там копить. Пить на Швейцарию. Я первый раз, когда туда поехала, я устроилась работать в магазин. Да, я 2 недели проработала в магазине спортивной экипировки каждый день. Каждый день, ровно 2 недели для того, чтобы оплатить 3 дня жизни в Цермате. Это где проводится старт. Вот, поэтому я бы очень хотела туда свозить дочку. тот регион, но понимаю, что это очень-очень затратно будет. Но это именно тот старт, на который бы мне хотелось вернуться. Среди российских стартов это восхождение на Эльбрус в мае. Но насколько это реалистично, я не знаю, потому что это начало мая, акклиматизироваться надо несколько недель. Школы, каникул нет. Вот, поэтому буду смотреть, что предлагает организатор на следующий год. Обязательно прибегу груд 50 километров. Мне прям вот моя дистанция. Дважды бегала, дважды попадала в призы, и мне вот прям вот нравится. Она достаточно беговая, такая быстрая. Ну, быстрая 4,5 часа. Вот. Ну, то есть вот прям вот на данный момент самого важного старта на следующий сезон я еще не выбрала. Я все жду, что кто-то сделает где-нибудь такой старт, что вот посмотришь, скажешь, все, я хочу. Как у меня было там с какими-то другими стартами. Вот, ну, посмотрим. Но пока у меня пусть будет груд 50-ка. То есть середина сезона, я думаю, там нормально будет.
И тебе желаю удачи в этом.
Спасибо.
Чтобы у тебя все получилось. Спасибо большое за этот разговор, Наташ.
Спасибо. Я могу долго разговаривать.
Я напоминаю нашим слушателям, что в этом сезоне подкаст выходит в формате эстафеты. В следующем выпуске Наташа будет ведущей и встретится с новой героиней. Это был подкаст «От тебя не убежишь». Мы выходим по четвергам раз в две недели. Если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, напишите отзыв или комментарий там, где вы нас слушаете. И обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу «ГРИ», сделанное для девушек. Всем пока!